Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая і Раман Усцінаў. Нашыя тэмы: навошта чыноўнікі пастаянна рэфармуюць беларускую адукацыю?
Футбольны клуб «Крумкачы» хоча сабраць у інтэрнэце 60 тысяч долараў за два месяцы.
Чаму класы на беларускай мове прасцей адкрыць у Польшчы, чым у Беларусі?
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Александр Лукашенко так і не знайшоў час, каб абмеркаваць змены ў выбарчае заканадаўства, які эксперты з АБСЕ прапанавалі беларускім уладам яшчэ год таму. Пра гэта «Еўрарадыё» распавяла Лідія Ярмошына.
Па словах старшыні ЦВК, кіраўнік Беларусі ўжо неаднаразова казаў еўрапейскім чыноўнікам, што дэмакратызацыю ў нашай краіне не трэба падганяць.
Пра тое, ці зменяць беларускія ўлады выбарчае заканадаўства да наступных парламенцкіх выбараў, даведаемся ад Дмітра Лукашука.
Адмысловая камісія не адзін месяц вывучала рэкамендацыі АБСЕ па выніках парламенцкіх выбараў 2016 года і рыхтавала свае прапановы, якія з іх можна ўлічыць і скарыстаць для зменаў беларускага выбарчага заканадаўства. Планавалася, што прапановы гэтай камісіі разгледзяць на нарадзе з удзелам Александра Лукашэнкі. Вось толькі працавала камісія, відаць, дарма. Для выбарчай нарады часу кіраўніка краіны так і не знайшлося, прызнае старшыня Центра выборкама Лидия Ярмошина.
Она, конечно, работала, но она же выработала предложение, а не законопроект. Совещание не назначено, одобрение не получено, поручение на разработку закона не дано.
Отповедно, до мясцовых выборов 2018 года никаких изменов у выборчае законодавство унесено не будет. Теперь Лидия Ярмошина упэўнівае, ничего дивного тым, что тая нарада так и не отбылася, нема. И одразу супакоивая, откату назад не будзе. І на мясцовых выбарах будуць дзейнічаць тыя прагрэсіўныя правілы, якія з'явіліся як правапрымяняльная практыка падчас правядзення парламенцкіх выбараў.
А это именно рейтинговое голосование при образовании избирательных комиссий, обсуждение всех кандидатур, которые рекомендовались, либо, например, усиление прозрачности при подсчете голосов, когда обязательно и сторона стола должна быть свободная. Нормы, которые мы применяли, связанные с улучшением информирования населения и участников процесса.
Але як до гэтага поставіцца тое ж АБСЕ, з якім сябры камісіі неаднаразова абмяркоўвалі і ўзгаднялі свае прапановы па зменах беларускага заканадаўства. Старшыня ЦВК адмахваецца ад гэтага пытання як ад нечага нязначнага, не вартага ўвагі.
Ну, прэтэнзіі, конечно же, будуць, тут вопросов нету, потому что коли эта организация рекомендует, то она, конечно, рассчитывает на то, что ее рекомендации будут исполняться. Но я хотела бы напомнить, что в Республике Беларусь нет практики приглашение на выборы международных наблюдателей, международные наблюдательные миссии. Поэтому миссия ОБСЕ не будет, я думаю, приглашаться. Конечно, ничто не мешает пригласить ее, но я сомневаюсь, что она будет приглашена. У нас, как правило, наблюдают небольшое количество международных наблюдателей, и то это практика, не более, не менее, как положительная. Это представители зарубежных посольств, аккредитованных в Минске.
А як же референдум? Яго одночасово с мясцовыми выборами проводить плануется? Гучали ж пропановы, каб праз народны плебісцыт и термины паўнамоцтваў кіраўніка краіны и депутатаў парламента павялічыць и дать магчымасць абіраць депутатаў па партыйных спісах и нават смяротнае пакаранне адмяніць.
У нас нет такой информации. По крайней мере, никто нам даже, что называется, поручений таких не давал. И не высказывал никто даже гипотетическое такое предположение, что это возможно. Я имею в виду, конечно, со стороны руководящих структур.
Отказывая Ярмошина и дае цікавы отказ на пытание, ці ёсць цікавасць до будучых мясцовых выборов с боку державы. По словах Ярмошиной, державе теперь не до того. На парадку дня экономичные и социальные пытанні. А думать теперь про выборы, до яких еще амаль 6 месяцев, не это згодна і нават некарысна. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З верасня ў Варшаве пачнуць працаваць беларускамоўныя дашкольныя і школьныя групы. Пра гэта распавяла дырэктарка аддзела адукацыі польскай сталіцы Юана Гаспадарчык.
Адзначым, што стварыць групы і класы на беларускай мове прапанавалі неабыякавыя бацькі беларусы. Яны заняліся гэтым пытаннем яшчэ ў лютым. Паводле закону, каб стварыць такія групы, патрэбна мінімум трое дзяцей, але яшчэ паўгода таму зацікаўленых было больш за дзясятак сем'яў.
А вось у Беларусі многія бацькі не могуць дамагчыся адкрыцця беларускамоўных класаў. Чаму так адбываецца, высвятляў наш журналіст Ілля Маліноўскі.
У Варшаве з верасня пачнуць працаваць беларускія дашкольныя і школьныя групы на базе пачатковай школы нумар 395. Гэта стала магчыма дзякуючы намаганням беларусаў, якія стала пражываюць у польскай сталіцы, тлумачыць перакладчыцы і адна з бацькоў ініцыятараў Марыя Луцэвіч-Напалкава.
Гэта не беларускамоўны клас, гэта называецца міжшкольная група і міждашкольная група. Дзеткі з розных школаў у Варшаве і з розных садкоў у Варшаве будуць збірацца раз на тыдзень у гэтай менавіта пачатковай школе нумар 395 і будуць вывучаць беларускую мову. Польская сістэма адукацыі дазваляе праводзіць гэтыя заняткі як для нацыянальнай меншасці. То бок гэтыя заняткі будуць у форме дадатковых заняткаў, але яны апынуцца ў атэстаце. Так што можна будзе палепшыць яго пяцёркай альбо шасцёркай.
Па словах Марыі, на стварэнне такіх груп не трэба збіраць ні стосаў дакументаў, ні доўгіх перамоваў з чыноўнікамі, ні тлумачэнняў прычын для вывучэння беларускай мовы. Дастаткова жадання і пісьмовага апавяшчэння дырэктара школы ці садка, дзе вучацца дзіця. І ўжо дырэктар перадае інфармацыю вышэй, працягвае Марыя.
То бок мы проста выкарысталі тыя інструменты, якія ёсць, распаўсюдзілі гэту інфармацыю, ну і безумоўна кантактавалі з бацькамі. Мы сустрэліся з падтрымкай з боку гарадскіх уладаў, з боку міністэрства адукацыі, якое нам патлумачыла менавіта, якая працэдура, што трэба для гэтага зрабіць, якія дэкларацыі, каму іх занесці. Дапамаглі нам знайсці добрую пляцоўку недалёка ад метро. Мы спадзяемся, што гэта толькі пачатак, ведаеце, гэтай працы, таму што гэта ініцыятыва толькі пачынаецца, раскручваецца, і я думаю, што будзе ахвотных нашмат больш.
Цяпер дырэктар варшаўскай школы нумар 395 разглядае прадстаўленыя кандыдатуры настаўнікаў, але дакладна, што выкладаць дзецям будзе носьбіт беларускай мовы. Гэта адно з асноўных патрабаванняў бацькоў. Некалькі тыдняў таму Еўрарадыё паведамляла пра бацькоў з Гомеля, якія спрабавалі знайсці ў сваім горадзе беларускамоўную групу ў садку. На ўвесь абласны цэнтр такая была толькі адна і толькі для старэйшых дзяцей. Новыя групы адкрываць у Гомелі палічылі немэтазгодным, бо не знайшлі дастатковай колькасці ахвочых. Адрэагавала на гэтую гісторыю дэпутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім.
Весь час сутыкаемся з тым, што нам кажуць, нібыта людзі не хочуць аддаваць дзяцей беларускамоўныя садкі і не хочуць беларускамоўныя школы. Насамрэч, улада не стварае роўных умоваў для навучання на беларускай мове. І таму утвараецца вось такая дыскрымінацыйная абсалютная сітуацыя, і гэта і прамое парушэнне правоў грамадзян.
Па беларускіх нормах для стварэння малодшай групы патрэбна мінімум 15 дзяцей, для старэйшай 20. Калі ж большасць выбірае мову адукацыі рускую, то меркаванне жадаючых навучацца на беларускай проста не ўлічваецца. Для параўнання, ў Польшчы, каб стварыць групу з беларускай мовай, дастаткова траіх навучэнцаў. У 5-6 разоў меней, чым у Беларусі. Гомельская гісторыя скончылася нічым, бо ў садку правялі анкетаванне, па выніку якога за беларускамоўную групу прагаласавалі 4 чалавекі, 10 не вызначыліся, а 17 аддалі перавагу рускамоўнай адукацыі. Аматарам роднай мовы прапанавалі шукаць магчымасці для індывідуальнай адукацыі ці прымаць рашэнне большасці. Астатнія будуць выхоўвацца толькі па-руску. У Варшаве беларускамоўныя групы дагэтуль фармуюцца і жадаючых становіцца ўсё больш. Калі так пойдзе далей, то ініцыятары ідэі падумваюць і пра верагоднасць стварэння сапраўднага беларускамоўнага класа. А з цягам часу можа і школы. Усіх беларусаў Варшавы, якія жадаюць, каб іх дзеці ведалі родную мову, Марыя Луцэвіч-Напалкава запрашае на сустрэчу, якая адбудзецца 11 верасня ў 18:00 у варшаўскай пачатковай школе нумар 395. Калі ж ёсць нейкія пытанні па арганізацыі такіх класаў у іншых гарадах Польшчы, то Марыя прапануе звязвацца з ёй праз e-mail sadok.varshava.gmail.com ці наўпрост у Facebook. Па афіцыйных дадзеных, цяпер у Беларусі на роднай мове навучаецца 9,7% дзяцей. Для параўнання, ў 2010 годзе беларускамоўная адукацыя была амаль у 13% навучэнцаў. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускую адукацыю чакаюць чарговыя радыкальныя змены. Чыноўнікі збіраюцца адмяніць 10-бальную сістэму адзнакі, якая дзейнічала 15 гадоў, і вярнуцца да 5-бальнай.
Акрамя таго, пачынаць заняткі ў школах будуць на гадзіну пазней. Ініцыятарам такога новага ўвядзення стаў Аляксандр Лукашэнка, які распавёў, што яго сын засынае на пешых уроках, і таму неабходна пераносіць пачатак заняткаў.
Больш за тое, да тэстаў пры паступленні ў ВНУ збіраюць дадаць вусны іспыт, і гэта пасля 12 гадоў яго адмены.
Пра тое, навошта ўлады пастаянна рэфармуюць беларускую адукацыю, Еўрарадыё празмаўляла з адміністратаркай фабрыкі ведаў Аленай Крашко. А я перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Прывітанне, пры мікрафоне Артём Мартынович, і мы будзем абмяркоўваць бясконцы рэформы сістэмы адукацыі. Дзесяцібальную сістэму збіраюцца адмяняць пасля 15-гадовага выкарыстання. Да тэставання хочуць дадаць вусны іспыт праз 12 гадоў пасля таго, як гэтае тэставанне ўвялі. Мы пагаворым пра гэта разам з Аленай Крашко, былой намесніцай дэкана факультэта спецыяльнай адукацыі БДПУ імя Максіма Танка, а цяпер адміністратаркай цэнтра фабрыка ведаў. Добры дзень.
Здравствуйте.
Алена, ну, па-першае, цікава, вось навошта сапраўды праз 15 гадоў спатрэбілася мяняць нешта ў сістэме ацэнкі ведаў?
Ну, вы знаете, трудно так сразу дать ответ на этот вопрос. Вопрос на самом деле хороший. Ну, два вопроса. Смотрите, с одной стороны, развернулась такая серьезная кампания вокруг этой темы. Все средства массовой информации бегают по городу, спрашивают у известных людей, как вы, что вы думаете, что вы скажете. Да, согласитесь, в общем-то, работа идет, все обсуждают систему образования, почему бы и нет? То есть, в принципе, это прекрасная возможность всех участников, всех членов государства привлечь к системе образования. Это первое. Во-вторых, ну, мне посчастливилось, скажем так, пожить при 5-бальной системе и при 10-бальной системе. Я получала высшее образование по 5-бальной системе, потом получала высшее образование по 10-бальной системе. Я поработала со студентами, будучи в рамках 5-бальной системы, потом в 10-бальной системе. Честно вам скажу, поработав и там, ну, мне не совсем понятно, как все это способствует улучшению системы образования в целом. Возможно, я чего-то не знаю, тут какая-то тайна, но поразмышлять над этим, в принципе, было бы неплохо.
А наогул складана гэта зараз узяць і памяняць, наколькі я разумею, вось, ну, тэставанне, там будзе нейкая неразбярыха з тымі ж сертыфікатамі.
Ну, конечно, сложно. Смотрите, в любом случае есть люди, которые не застали пятибальную систему. Для них переход с десятибальной системы на пятибальную систему будет сложен, как для учеников, так и для преподавательского состава. То есть, естественно, придется их обучать, те, кто не застал пятибальную систему, объяснять, проводить какие-то информационные дни, там, я не знаю, ну, всевозможные способы. Им будет сложно. То есть они в своей голове должны будут десятибальную систему воткнуть в пятибальную. Конечно же, возможно, порадуются те люди, которые застали пятибальную систему, и она им нравилась. То есть это для них будет возврат обратно. Это привычная среда, это вполне понятно. Даже для меня мой ребенок, если уйдет обратно в пятибальную систему, я знаю как одну, так и знаю другую систему. Мой ребенок вообще пока не знает никакой системы, ей, в принципе, все равно. Плюс еще, ну, конечно же, должны будут выделены деньги быть на то, чтобы переписать программы, чтобы элементарно внести коррективы, изменения во все учебные программы, чтобы создать возможные буклеты, информационные листы. Конечно же, на это уйдет много денег, а самое главное – времени. Как у, я думаю, Министерства образования, так и у педагогов в целом. Конечно, не хотелось бы это время терять.
Ну, а вось якая система все ж объективнее? Я памятаю, там, еще когда глядишь советские фильмы, у меня такого не было, але было там 5 с плюсом, 5 с минусом, например.
Ну, да.
По факту, так само 10-бальная система.
Ну, вы знаете, мне почему-то кажется, что неважно, по какой системе, да, оценивают твои знания. Важно, чтобы эти знания у тебя действительно были. То есть диплом, аттестат дадут в любом случае, 5-бальная это система или 10-бальная система. Да? Вопрос, какая более, ну, качественная, что ли, это трудно сказать. Считается, что 5-бальная система более ограниченная, 10-бальная система более развернута, есть возможность для маневра, если можно так сказать. Да? То есть, а так тебе говорили, тебе 4, но 4 с плюсом, а тебе 4, но 4 с минусом. То теперь у педагога есть возможность тебе поставить 6, тебе 7. да, и все понимают. С другой стороны, есть такая вещь, как наличие баллов 1, 2, 3. То есть раньше, когда вам ставили 2, это было понятно, что знаний у вас нет. И, соответственно, ваша задача эти знания приобрести и попробовать сдать еще раз. На сегодняшний день при отметках зачем ранжировать неудовлетворительные отметки, а именно 1, 2 и 3? То есть какую смысловую нагрузку они несут? И тем не менее они есть. Но для чего они, ну, тоже не совсем понятно. А так, в принципе, ну да, она более дает возможность педагогу максимально оценить именно уровень знаний у ученика.
Еще одна реформа, якую хочуть зробити, частково зробили, зараз уже некоторые городы обвестили, у кольки они будут починать занятки в школе. Ну, 10:09, 10:08:30, там, 10:08. На угол, ці сапраўды ось такая есть необходимость, у гэтым ці сапраўды там мозг в учня починает лепш працевать с 9, чем с 8.
Ну, вы знаете, это тоже вопрос спорный. Начинаем с того, необходимость для кого. То есть необходимость для ребенка, есть необходимость для родителей, есть необходимость для, возможно, да, профессорско-преподавательского состава, а также необходимость у государства в целом, да, например, Министерства образования. Первый вопрос – дети. Ну, вопрос спорный. Нужно ли им вставать на час позже, чтобы прийти в школу на час позже? Это, мне кажется, вопрос привычки, не более того. Ну, я так считаю. Вопрос родителям. Я думаю, что здесь не исключена огромная волна возмущений. Потому что рабочий день в среднем у людей начинается во сколько?
Ну,
многих
8.
8:39. В крайнем случае в 9:30. То есть, естественно, в любом случае ребенка будут приводить в то же время, к 8 утра, где он будет до 9 часов, собственно говоря, принадлежать, наверное, сам себе. Я думаю, что вряд ли родители удовлетворит или устроит вот такой вариант, понимаете? Ну, а что касаемо организации учебного процесса, ну, я не уверена, что на час позже будет способствовать лучшей усваиваемости материала или лучшей передаче этого материала от педагога к ученику. Потому что тогда смещается и вторая смена. Соответственно, дети, которые посещают занятия во вторую смену, будут на час позже приходить домой. То есть это тоже такой вопрос очень спорный, и я думаю, не следует принимать решение очень, ну, быстро. То есть есть смысл действительно об этом поговорить, хотя для чего это было сделано, мне тоже не совсем понятно.
Ну, снова же про это почали повсюль говорить.
Ну, естественно, это прекрасная возможность, опять же, привлечь людей, собственно говоря, к проблемам, например, школы.
Вот мы уже налічили две такие реформы, которые обвешанные, покуль не выкананные, але при этом мы маем реформы, которые выкананы 10-15 годов тому, и теперь они отменяются. Угу. Ну, с той же 10-бальной системой. Ранее казали, что вот тестование – это наилепшая объективная форма, а зараз уже хочут некий вуз испыт. Калісьці там переходили на 12 год навучання, отменили. Ось чому гэтай реформе спершу вводять, после отменяют?
Ну, вы знаете, как бывший педагог могу сказать одно, что педагог – это такой человек, который находится в постоянном поиске наиболее продуктивной, адекватной методики преподавания. То есть что такое методика преподавания? Это возможность донести до человека, что бы то ни было, то есть просветить его. Государство, в принципе, занимается тем же самым. Оно ищет наиболее лучший вариант образования населения. Оно ищет, тестирует. Я когда была школьницей, мы тоже перепрыгивали с пятого сразу, по-моему, с четвертого сразу в шестой класс. Это был эксперимент. Мне, правда, точно не совсем понятно, что именно мы как бы получили в рамках этого эксперимента, но тем не менее он был, да. Переход с 10-бальной системы на 11-бальную, потом вроде бы обратный или еще что-то. То есть я считаю, что мы ищем. То есть на сегодняшний день система образования, она, правда, переживает определенный кризис. Мир изменился, и система образования тоже должна меняться, но она не может поменяться быстро. Должно пройти время, и нужно набить, наверное, огромное количество шишек, чтобы, в общем-то, найти наиболее такой адекватный способ просвещения населения.
Ну, а что мы можем тут робить? Может быть, варто там собираться за некий круглый стол, обмерковывать, брать досвид соседних краин, там, где поспяховая система средней эдукации?
Я думаю, что это было бы неплохо. Собственно говоря, мне кажется, для этого и существуют всевозможные реформы, чтобы максимальное количество людей привлечь к обсуждению этой проблемы. Ну, собственно говоря, это и происходит. А почему нет? Давайте, правда, обсудим, что лучше. ЦТ лучше или устный экзамен, да?
Дальше как вылечиться?
Ну, я вам хочу сказать следующее, что, на мой взгляд, есть определенные специальности, на которые нельзя брать студентов только по тестированию. То есть, ну, по сути, получается, по устному экзамену, по письменному экзамену, да? Необходимо вводить устную дисциплину для того, чтобы послушать, что человек говорит, как он это говорит, как он себя ведет. Потому что, например, та же педагогическая профессия, но она предполагает хотя бы наличие грамотной речи, отсутствие каких-то дефектов речи, да, потому что человеку в университете нужно учиться быть педагогом, а не решать свои логопедические проблемы. Поэтому я считаю, что было бы неплохо, помимо ЦТ, например, на педагогических профессиях, ввести устные экзамены по каким-то предметам. Почему нет? Ну, такая своеобразная профпригодность.
Ну, может быть, так. А вось можем мы поглядеть на вось гэтую реформу, якія рабіліся, и неким чином отзначить, ну, вось глыбинное нечто рабілося за апошнее, там, 10-годие, типа, 1,5-10-годие, штосьці накіраванае не на некие косметичные змены, як там порог для поступления, например, а на конкретно уплыв такой на якость эдукации, на утримание эдукации.
Ну, возможно, наличие профильных классов, допустим, наличие педагогических классов, да, когда, в принципе, молодой человек может уже определиться с выбором профессии и не ждать, когда он закончит общеобразовательную школу и только потом поступить в университет и получить профессию. Он уже, будучи там в 15-16-летнем возрасте, да, реально понимает, что бы он выбрал, и сосредоточится именно на этом направлении, на этих предметах. Потому что, вы же знаете, есть гуманитарии, есть технари. Да, и иногда, когда ты гуманитарий, очень трудно тянуть эти математику, физику и так далее и тому подобное. Да, когда у вас склонности к рисованию. Ну, собственно говоря, и наоборот. Зачем человека много лет мучить, да?
Ну так. Цікаво, вось у які перыяд у нас адукація була, вось сярэдняя адукація, маю на увазі, на найлепшым узроўні. Ці можна некий такий перыяд визначить?
Это вопрос очень спорный. Конечно же, есть такое избитое мнение, что в советскую эпоху вот это была система образования, как школьная, так и высшее образование. Таким образом, получается, что все последующее, оно вроде бы как не соответствует. Но я бы не взялась так судить. Я всегда и студентам своим говорила, тот, кто хочет учиться, он будет учиться. Неважно, в каких условиях, в каком университете, при какой системе ранжирования, да, 5-бальный, 10-бальный, 20-бальный, или вообще перейдем на А, Б, С и так далее и тому подобное, понимаете? А кто не хочет учиться, тот и не будет учиться. Поэтому трудно сказать мне на сегодняшний день, какая же система образования была наилучшая. Мне кажется, что в настоящем всегда лучше, чем зависать в прошлом или жить только надеждами о будущем.
Дякую, великий. Нагадаем, сегодня мы разважали с Аленой Крашко, былой наместницей декана факультета специальной эдукации БДПУ имя Максима Танка, а теперь администраторкой фабрики ведов, про змены в нашей эдукации, про школьную эдукацию и про реформы, які идут амаль весь час.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». Футбольны клуб «Крумкачы» пачаў краўдфаўдынгавую кампанію. Камандзе патрэбныя грошы на арэнду стадыёна, заробкі трэнераў і футбалістаў, а таксама на ратавальнікаў і медыкаў на хатніх матчах.
За два месяцы «Крумкачы» хочуць сабраць 125 тысяч рублёў. Для параўнання, тайскаму байцу Віталю Гуркову для паездкі на чэмпіянат свету трэба было 7 тысяч рублёў, а лыжніку Сергею Далідовічу 30 тысяч, і абодва спартовца собрали необходимые суммы.
А про то, эти смогут крумкачи собрать у интернете за два месяца больше за 60 тысяч долларов, и який период команде хопить этих грошов, доведаемся от Артема Мартыновича.
Футбольный клуб «Крумкачи» начинает кампанию краудфандингу. Команде потребны гроши на аренду стадиона, працу тренеров и футболистов, гульню дитячих командов, присутность ратавальников и хуткой на матчах. С этой нагоды керавник клуба Денис Шунто провел Минску пресс-конференцию, на якой рассказал про все проблемы клуба.
Ситуация очень тяжелая у нас, и по большому счету мы не можем продолжать участие в чемпионате, потому что внутренний ресурс оказался недостаточен. Средств учредителей, средств партнеров достаточно для того, чтобы справиться с теми проблемами, которые сейчас есть. Решение тяжело далось нам, но решили объявить программу краудфандинга о сборе помощи, сборе средств. К сожалению, по-другому нам будет тяжело жить дальше.
Крумкачи хочуть за 2 месяцы сабраць 125 тысяч рублёў. Сродкі збіраюць на платформе «Талака». На гэтыя грошы клуб плануе пратрымацца ў верасні-кастрычніку. Гэтыя сродкі патрэбныя, каб закрыць бягучыя выдаткі і каб грошы, якія з'яўляюцца ад партнёраў і заснавальнікаў, дапамаглі разабрацца з абавязкамі.
Чаму такая сітуацыя получилась? Целый ряд событий произошел в течение года. К сожалению, одно на одно наложилось, и в такой ситуации мы оказались. 3,5 года тянули, вроде бы все получалось, вроде бы справлялись с финансами.
В 2016 году крумкачи позычили у Батэ на год 150 тысяч долларов, каб забяспечить финансовые гранты и перед Белорусской Федерацией футболу и отримать лицензию на удзел вышэйшай лізе. Своечасово вернуть пазыку Минский клуб не здолел, и Батэ подал суд, який выиграл. Теперь Борисовский клуб можа накласці арышт на рахункі крумкачоў, а таксама апісаць іх маёмасць.
Імущество как таково, которое может заинтересовать в плане той суммы, которую мы должны, его нет. Большого смысла в этом нет, кроме, ну, не хочется как бы говорить лишнего, но я большого смысла в этом не вижу. И я думаю, что и Батэ, и если дойдет до судебных исполнителей, они все прекрасно это понимают, что в любом случае выгодно, что мы жили, мы существовали и потихоньку косили. Потому что если блокировать деятельность клуба и принять все усилия и все возможности, которые есть в футбольном клубе Батэ, то я думаю, что, ну, это им не выгодно.
Калі ж гэта не атрымаецца і крумкачам прыйдзецца зняцца з чэмпіянату, то пра ўдзел у вышэйшай лізе не можа быць і гаворкі. Калі даўгі застануцца, яны не змогуць гуляць і ў другой лізе. Тады застанецца толькі банкрутства з ліквідацыяй. Краўдфандынг каманда плануе, каб заўзятары маглі паўдзельнічаць у жыцці клуба, а на выплату пазык пойдуць грошы спонсараў. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, у гісторыі футбола неаднойчы здаралася так, што менавіта заўзятары прыходзілі на дапамогу сваім клубам.
Напрыклад, некалькі гадоў таму іспанская каманда «Аўеда» апынулася на мяжы банкрутства. Літаральна за некалькі тыдняў да пачатку чэмпіянату клубу трэба было сабраць 2 мільёны долараў.
Кіраўніцтва «Аўеда» звярнулася да заўзятараў і прапанавала ім стаць саўладальнікамі каманды за 11 еўра. У выніку больш за 10 тысяч чалавек купілі акцыі клуба і такім чынам выратавалі яго ад банкрутства.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Неўзабаве свет пабачыць кнігу пра Ніка Кейва. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікава. Акаунты Taylor Swift у Twitter, Facebook і Instagram былі зачыненыя на некалькі гадзін 21 жніўня. Спявачка выдаліла з соцсетак увесь контент і адпісалася ад усіх, на каго была падпісаная. Афіцыйны сайт Taylor таксама быў зачынены. Пры спробе перайсці на taylorswift.com у браўзеры з'яўлялася паведамленне пра памылку. Фанаты спявачкі пачалі жартаваць, што Taylor вырашыла сінхранізавацца з сонечным засменнем. Праз 3 гадзіны зорка адкрылася на ноў. На кожным акаунт было размешчана відэа са змяіным хвастом. Магчыма, гэта анонс новай кружэлкі альбо сінгла. Ілюстраваная біяграфія Ніка Кейва «Нік Кейв. Мерсі он мі» выйдзе 7 верасня 2017 года. Кнігу стварыў мастак Рыгард Клейст. Узяўшы за аснову гісторыі жыцця музыкі, ён зрабіў з яе графічны раман, які апісвае станаўленне Кейва як музыкі. Дзяцінства ў Аўстраліі, гераінавыя гады ў Берліне, перыяд канцэртнай славы «Бёздэй паці», стварэнне песен з «Бэт Сідс». Гэтая кніга складаная, шакуючая і вельмі дзіўная падарожжа ў свет Кейва, якое часткова складаецца з праўды, часткова з напаўправды і месцамі з поўных казак. Так характарызуе кнігу сам музыка. Але для пратаколу я не забіваў Элайзу Дэй. Заслужыць такую характарыстыку ад музыканта няпроста, бо ён не толькі паспяховы сонграйдер, але і вядомы раманіст. І яшчэ квіткі на фінальны канцэрт LCD Sound System у нью-йоркскім Madison Square Garden былі раскупленыя за 2 хвіліны пасля таго, як бэнд-лідар паведаміў пра тое, што гурт спыняе працу. Сам Джеймс Мерфі да канцэрта выказваў трывогу з нагоды таго, ці ўдасца камандзе забяспечыць солд-аут на легендарнай пляцоўцы. У кнізе Лізі Гудман «Meet me in the bathroom» ён згадвае, што крыху хайпа ў продажах не пашкодзіць. У нядаўным матэрыяле видання New York Times, Мерфі розкриває причини, які примусили його припинити діяльність LCD Sound System. Він відчував творчий застой і непокоївся про те, чи удасться зібрати публіку у Madison Square Garden. Моя теорія складалася у тим, що коли я обвящу, що це наше останнє шоу, ми продадзім квітки тягом 2 тижнів, сказав Мерфі. Гэта, у принципі, була не повна хлусня, але гэта було відомо проявою прагнасці. Але я люблю приймати такі рішення. Убачим, як довго протягнеться обіцяная Джеймсом Мерфі творчая пауза. І он же може захотець продаць яшчэ квітков. Гэта было той, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайтеся з Еўрарадыо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», а пры мікрафоне Роман Устінаў ды Ліза Кучаравая. Заставайцеся з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».